поем славную истину о том, что Бог простил нас. Мы стоим прощенными у креста. Мы продолжаем двигаться к величайшему событию, изучая Евангелие от Луки. Если у вас сегодня есть Библия, приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, 22 главу. Если вы в гостях у нас, мы особо приветствуем вас. Если у вас нет Библии, вы можете пользоваться нашими Библиями черного цвета под стулом перед вами. Если у вас нет Библии, вам нужна Библия, можете взять ее, дабы вы читали ее, изучали и знали Слово Божье. Мы будем читать вместе 22 главу. Мы будем читать с 1 стиха. Первый стих. «Приближался праздник опресноков, называемый Пасхой, и искали первосвященники и книжники, как бы погубить его, потому что боялись народа. Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12. И он пошел и говорил с первосвященниками и начальниками, как его предать им». Они обрадовались и согласились дать ему денег, и он обещал и искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Настал же день опресноков, который надлежало заколоть пасхального агнца. И послал Иисус Петра и Иоанна, сказал: «Пойдите, приготовьте нам есть Пасху». Они же сказали ему: «Где велишь нам приготовить?» Он сказал им: «Вот, при входе вашем в город встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который войдет он. И скажите хозяину дома: «Учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими?» И он покажет вам горницу большую, устланную, там приготовьте». Они пошли и нашли, как сказал им, приготовили Пасху. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. И сказал им: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания, ибо говорю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собой. Ибо говорю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб, и благодарил, преломил, и подал им, говоря: «Это есть тело мое, которое за вас предается. Это творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Эта чаша есть новый завет моей крови, которая за вас проливается. И вот рука предающего меня со мной за столом. Впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». И они начали спрашивать друг друга, кто бы из них был, который это сделает. Аминь. Обратимся к Господу и попросим помощи, читая и изучая Его Слово. Всемогущий Боже, Отец Небесный, мы уже возносили имя Твое, размышляли вновь об истине того, что Ты наше убежище, Ты наша сила для помощи в скорби. Благодарим Тебя, Боже, что Ты призвал нас. Мы знаем, что Ты Бог. Мы восхваляем Тебя, что сегодня мы здесь поклоняемся Тебе, поем тому, кем Ты есть, размышляя вновь. Мы любим Твою милость, Твою благодать к нам и Сына Твоего Иисуса Христа. Мы просим Тебя, Боже, приходя к Тебе в это утро, чтобы Ты дал нам силу Духа Твоего, когда мы откроем Слово Твое, ища понимание того, что Ты дал нам для нашего наставления. Молим Тебя, помоги нам понимать истину Твоего величайшего Евангелия и славного Евангелия, дабы мы, Господь, как говорится, сидели у ног Христа, изучая, что Он говорит, понимая больше, а что Он сделал для нас и кем Он есть, дабы мы были людьми, любящими Его, наслаждающимися Им, любящими жизнь, посвященную Ему, дабы мы приносили честь и славу имени Его. Мы верим, что только один является спасителем грешников. Он один будет больше, он посредник между человеком и Богом. Поэтому мы просим Тебя, достигни каждого сердца и побуди нас обновиться Твоим славным Евангелием и истиной Его. Во имя Христа просим. Аминь. Самый печальный элемент современной истории христианской церкви, конечно же, находится в том факте, что мы часто страдаем от разделений и непонимания. Самая большая вина, которую накладывает католическая церковь на протестантскую реформацию, заключается в том факте, что в результате появилось множество деноминаций и делений в христианской церкви. Возможно, наиболее плачевным элементом разделений в церкви наблюдается в спорах и разделениях даже в протестантских церквях, существующих относительно таинств или повелений, связанных с крещением и вечерей Господней. Не умаляя так называемых семь таинств католической церкви, среди протестантов-евангелистов есть согласие по двум. И это, конечно же, таинство вечери Господней и повеление крещения. И даже касательно этих святых вещей есть определенное разделение. Не забывая о разделениях и не закрывая на них глаза, они будут с нами до пришествия Господня. Каждый христианин должен знать, во что он верит относительно этих вещей. Возможно, вы новообращенный, и вам нужно изучать эти истины. А может, вы уже зрелый верующий. Вы все еще нуждаетесь в том, чтобы изучать их. Очень важно знать, во что вы верите и почему вы верите относительно того, что Бог открыл нам в Слове Своем, относительно того, что Христос дал нам для нашей христианской жизни в церкви. Сейчас, подойдя к 22 главе Евангелия от Луки, мы находим определенное пособие для нас, тех, кто идет путем, может быть, для тех, кто желает начать для себя изучать повеление Господни, может быть, не касательно крещения, но точно вечери Господней. Как мы с вами видели, эти резкие встречи между Господом и религиозными вождями у храма, они пришли к концу, они оканчиваются обещанием. Мы видим, что это обещание, оно буквально заполоняет Евангелие от Луки. Мы видим, что Господь, Он переходит от публичного служения к более личному служению, от толпы к ученикам. И мы видим, что Господь движется к Голгофе и кресту. Обетование, обетованный Мессия Давида Давиду, он пришел во храм.
И обещание, данное Давиду, исполнилось.
В этом городе мы видим исполнение Божьих обещаний через пророков, данных в Ветхом Завете. Божьи цели в Иисусе Христе теперь исполняются. Новый Завет наступает. Событие, которое я называл сегодня «Христос, Иуда и вечеря Господня», мы видим ясную картину перехода от обетования, исполнения в целях Божьих к исполнению касательно Иисуса Христа. И мы видим ясно, это указано в наших событиях. Мы рассмотрим два пункта, размышляя конкретно о том, как Господь будет основывать вечерю Господню и также исполнять Пасху Ветхого Завета. Прежде всего мы посмотрим на установление вечери Господней, и потом мы посмотрим на значение вечери Господней, которое открыто для нас в Евангелии от Луки. Давайте прежде всего посмотрим на установление вечери Господней. Есть три наблюдения, которые нам нужно сделать относительно того, что записывает Лука, относительно этого исторического и важного события в истории искупления. Размышляя о вечере Господней как народ Божий, и в частности читая в посланиях наставления Павла, 1 Коринфянам 11 глава, относительно вечери Господней, он возвращается к той ночи, в которую Христос был предан, для того, чтобы мы поразмышляли об этих событиях. И наблюдая за тем, как Господь основывал вечерю Господню, мы вначале посмотрим на задний план этого значительного события. Мы прежде всего увидим, что на заднем плане мы находим предательство Иуда Искариота. Когда Лука переходит от проповеди Христа на Елеонской горе из скатологии Христа, о чем мы говорили в прошлый раз, он показывает, что хотя и эти вожди, они более ничего не говорят, они тем не менее продолжают замышлять злое. Написано, приближался праздник опресноков. Первосвященники, они молчат публично, но ищут, как бы погубить его. И дальше мы видим зловещие слова. «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 12». Это зловещие слова. Страшные слова, пугающее явление, о котором нам стоит поразмышлять. Здесь, когда наш Господь, Он обращает свой взор больше на учеников, Он думает о Пасхе, Он знает, что ожидать после этого, как если бы камера, она поворачивается от Христа на учеников, они проходят через Кедронову долину, приближаются к Вифании. И теперь камера, она сосредоточилась на ком-то другом, одном из двенадцати, в которого вошел дьявол. Мы видим здесь очень важный момент, который Лука подчеркивает. Силы тьмы собрались против нашего Господа. Силы зла, космического зла, невидимое духовное зло собралось против Господа. И они испотребляют человека, используют человека так же, как и замыслы дьявола. Мы видим, что Иуда и другие ученики, он уже был возмущен до этого, когда был пролит драгоценная мира. Мы также видим через эту ситуацию его положение в 12. Несмотря на то, был ли он в заблуждении или нет, мы видим, что сатана пленяет его мышление, мотивации, движение. Почему? Потому что сатана, он пытается разрушить дело Божье. Он пытается уничтожить Сына Божьего и Иуда. Похоже, инструмент, которым он пользуется именно для этого. Комментарий, который мы находим в конце 6 стиха, очень важен. Мы видим, что Иуда искал возможности говорить с первосвященниками. Он ищет их, он говорит с ними, он ищет с помощью чего его предать. И теперь у него остается одна вещь, которую он может использовать. Заметьте, он искал удобного времени, чтобы предать его им не при народе. Толпа в определенном смысле защищала Христа, потому что они были с ним везде. Они постоянно были вокруг него, слушая его учение. Поэтому религиозные фарисеи и саддукеи, они боялись толпы. Поэтому Иуда, он понимает это, и он ищет пути найти удобного случая, когда не будет толпы. Задний план. К моменту, когда Господь будет праздновать вечерю Господню, он действительно связан с предательством Иудой. Дьявольские планы, они хитры, они проницательны. Он не мог захватить Христа силой внешней, поэтому что он делает? Он пользуется внутренним предательством изнутри. нам нужно размышлять об этом величайшем событии в истории искупления. Наш Господь исполняет обетование, Он основывает вечерю Господню, закладывает фундамент церкви и царствия своего. И мы видим ясно, что сатана очень активно ищет разрушение целей Божьих в Иисусе Христе. И даже для нас, людей верующих, для тех, кто потеряли правильное понимание действительно реального дьявола, у него есть реальные методы, как он пытается разрушить и замедлить дела Божьи. Мы настолько технологически развиты сегодня, мы думаем, что нет дьявола, мы не верим в него, нет настоящего дьявола, но есть настоящий враг наших душ, убийца, отец всякой лжи от начала, который разрушает дела Божьи. И здесь мы видим, Священное Писание показывает нам его, он вмешивается в дела Божьи, когда Христос движется ко кресту. Силы дьявола, они окружают Иисуса Христа, приступая к нему, и Иуда становится их агентом. Первое наблюдение, которое мы должны увидеть на заднем плане, мы видим предательство Христа. Второе – подготовка на фоне этого плана. Мы видим, что Христос делает дело своего Отца. Стихи с 7 по 13. Мы видим здесь подготовка и планировка Иисусом Христом. Единственное, здесь сказано об этом в Луки. Он говорит: «Идите, приготовьте Пасху, дабы мы вместе могли вкушать. Найдите место, которое я скажу вам, дабы мы вместе вкушали Пасху». И некоторые говорят, что Христос в своем предусмотрении говорил об этом, другие, что Христос заранее все подготовил, мы точно не знаем, и это не имеет большого значения. Но что мы должны увидеть здесь? Следующее. Несмотря на силы зла, которые окружают Христа, Господь продолжает контролировать все происходящее. Господь продолжает двигаться к целям, которые были поставлены перед ними. Несмотря на предательство Иуды и на то, что силы зла его окружают, он посвящен тому, чтобы исполнить волю Отца. Он посылает Петра и Иоанна, они идут в город, встречаются с человеком, несущим кувшин на своей голове. И очень странно, что мужчина носил эту воду, потому что обычно это делали женщины. Но в контексте данного события, что мы находим? Петр и Иоанн, они находят комнату, они делают соответствующее приготовление. Петр и Иоанн, были ли они ответственны за то, чтобы убить ягненка? Он должен был быть убит между 2:30 и 5:30 утра. Вы представьте себе, сколько было овец на Пасху в городе. 2 миллиона людей, 3 миллиона собирались вместе в Иерусалиме. Миллионы путешествующих пилигримов. Все пришли праздновать Пасху. Множество кровопролития, огромные реки крови. Мы сегодня в нашем стерильном клиническом 21 веке не понимаем этого. Запахи наверняка были ужасными, так же как и звуки. Кучи мусора везде, это было ужасно. Но мы видим здесь Петр и Иоанн. Они идут и все приготавливают, комната приготовлена. И мы видим дальше события дальше, третье наблюдение, само событие установления Пасхи. Мы видим, сама Пасха, это событие, оно праздновалось израильтянами с дня освобождения из Египта. Трудно нам сегодня понимать значимость этого вечера. Мы только праздновали недавно День Благодарения, и теперь я американец. Я все равно говорю себе, что не чувствую себя так, как те, кто жили здесь всю свою жизнь, потому что больше 30 лет я делал это на другой стороне пруда. Мы жили под короной царицы Мэри, королевы Мэри. У нас были другие праздники. Поэтому с такими более высокими ожиданиями того, что грядет, у вас есть определенные эмоциональные предчувствия. Мы же, британцы, мы просто чувствуем, праздновали его как нечто, что должно предшествовать Рождеству. Здесь же для иудея Пасха и празднование Пасхи, у них были определенные ожидания и торжество, благодаря тому, что это напоминало им, что оно представляло, о чем говорило. Можете прочитать в Исходе. Мы ясно видим, как Бог вел Моисея и народ израильский для участия в этой Пасхе. Убийство Агнца, приношение крови, наношение ее на двери, на косяки дверей, дабы уберечь первенца. И после, когда Израиль выводится из плена в пустыню, идет в Ханаан, мы видим, они празднуют эти праздники десяток лет и следующих десяток лет. Это стало частью искупительной истории Израиля, связанной с искуплением, которое Бог дал им, выведя их из рабства в Египте. И также как путь, указывающий на кровь Агнца. Мы должны смотреть на это такими глазами. Вот что происходит здесь. Событие установления Вечери Господней предшествует этому. Эти иудеи, они пришли праздновать Пасху. Они празднуют ее, вспоминая великое освобождение Божье. И то, что произошло за столетие до этого. Мы также понимаем, что ученики Христа, они слушают слова Господа и исполняют Его слова. Они доверяют Его словам. Будет человек, он будет нести воду, идите за ним, вы найдете, что слова мои истины. И теперь перед ними само событие, Пасха, которую они празднуют. И что мы находим на этой Пасхе? Мы находим во время этой Пасхи славные символы Евангелия Иисуса Христа. Обещание, которое должно исполниться. Мы слышали об этом, пастор Стив молился. Кровь козлов и тельцов никогда не могла полностью очистить от греха, но была лишь всего тенью, указывающей на Агнца Божьего, который придет и возьмет на себя грех. Все эти столетия люди праздновали, торжествовали то, что говорило о будущем, указывая на того, кто придет и исполнит это вечное искупление. И теперь он пришел. Он пришел, и теперь он берет этот момент, вот это событие Пасхи, это событие, он избирает это событие для того, чтобы основать Господню вечерю, вечерю Господню. Нам нужно понимать это как народ Божий. Здесь нет случайности. Это не просто случайность, но абсолютно запланированное обетование Богом данное нам. Мы видим, что Ветхий Завет повсюду говорил об этом событии. И здесь мы находим окончательное исполнение этого обетования в Иисусе Христе. Он выбрал именно это событие, Пасху, для того, чтобы основать то, что мы празднуем сегодня, как на дети Божьи. Это приводит нас следующее к размышлению. Например, того, что мы только что говорили, основание Вечерней Господней, связанное с задним планом, подготовкой, событием и теперь значением Вечери Господней, того, как Бог записал для нас. Мы потратим определенное время, размышляя об этом. И я хочу это сделать, потому что я беспокоюсь о том, что множество христиан не участвуют в вечере Господней серьезно, они не понимают, зачем она была дана нам, они не понимают, какие привилегии у нас есть, и даже не пытаются понять, а с чем она связана и зачем она дана нам. И теперь, когда будем размышлять о значении вечери Господней, надеюсь, что вы получите наставление и также углубитесь в своем понимании для того, чтобы в своем участии в вечере Господней вы вырастали в понимании привилегий, которые Бог запланировал для нас. Поэтому давайте сейчас будем смотреть на стихи с 14 по 23 и будем говорить о значении вечери Господней. С 14 стиха читаем. «И когда настал час, он возлег». Заметить очень важно в плане культуры. Мы сидим за столом в Америке, мы пользуемся ножом, вилкой, я иногда пользуюсь ножом. Но тогда они ложились у стола. Они ложились у стола. Когда вы смотрите на картину «Вечери Господней», там люди сидят за столом. Это неправда. Они не сидели, они лежали. Реальность в том, что они лежали у стола. Заметим, что это небольшая группа апостолов с ним. И начинается событие Пасхи. У нас нет времени говорить о подробностях Пасхи, но простой порядок важен для нас, для того, чтобы изучать этот текст. Прежде возносилась молитва, и после этого 4 чаши подымалось, и они ели горькие травы, напоминающие им о рабстве в Египте, из которого был избавлен народ. После этого, хотя Лука не пишет об этом, дети задают вопрос относительно, что же это за праздники. Отец отвечал на этот вопрос. Лука не говорит об этом. Но также реальность говорит о том, что они пели первую часть Халлела, псалмы 140-го и дальше. И Лука не говорит об этом, потому что он не сосредотачивает на это внимание. Агнец и хлеб раздавались в торжественном собрании, вспоминая освобождение из Египта, они вкушали эту пищу. И дальше, что Лука говорит нам, и он единственный, кто говорит об этом, есть разные чтения этого текста. Он берет первую чашу, благодарит хлеб, благодарит после этого чашу, и я верю, что это 3-я чаша из 4, которые они участвовали. Есть 3 наблюдения, на которые я хочу, чтобы мы обратили внимание в этом событии относительно значения вечери Господней. Заметьте прежде всего место, где они проводят эту вечерю. И мы посмотрим на также дух нашего Господа в 15 стихе. Он говорит: «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Я думал об этом. Почему Христос так говорит? Он знал, что ожидать ему. Он предупреждал учеников много раз, что «я иду в Иерусалим, буду арестован, меня осудят и убьют». И мы видим, что они не понимали, они были растеряны. И здесь Христос очень ясно говорит, что в сердце своем он ожидал этого. У него было очень сильное желание того, чтобы участвовать в этой Пасхе перед своими страданиями. О чем он говорит? Он говорит прежде всего о том факте, что это последний ужин с учениками, любимыми им, перед тем, как он умрет на кресте. Очень трезвая мысль для размышления. Когда кто-то говорит вам: «Это последний ужин сегодня у вас с семьей», как бы это повлияло на вашу жизнь? Это, возможно, произойдет с вами. Возможно, это будет последний случай, когда вы будете есть со своими родными. Это эмоциональное событие. Христос очень желает в сердце своем есть Пасху, насладиться общением со своими учениками, вкушая Пасху перед тем, как перенесет страдания. Еще несколько часов перед тем, как Он выйдет в ночь и войдет в Кедронову долину. Он проведет время в саду, и дальше явится Иуда, и он будет арестован. И все будет быстро двигаться к смерти на кресте. Здесь же разум нашего Господа открыт для нас. Он очень желал есть Пасху с ними. И он хотел иметь общение с ними, но здесь нечто большее, потому что он знал, что произойдет во время этой Пасхи. Он знал, что он даст им последнее наставление о том, что произойдет после креста, после воскресения. И он, когда будет основана церковь, он даст им то, что прежде всего поможет им дальше жить в их вере и их общении после того, как он вознесется в небо. Наш Господь четко понимает то, что произойдет. Он желает иметь это общение с учениками в данный момент, благодаря тому, что произойдет сейчас на этом ужине пасхальном. Он перейдет постепенно в вечерю Господню. Ветхое отойдет, и новое наступит. Поэтому нам нужно увидеть это, когда речь идет о вечере Господней. Да, действительно, это общение Иисуса Христа, в котором мы прежде всего ищем. Очень желал Христос этого общения, несмотря на то, что Он уйдет, вознесясь в небо. Он оставляет нас здесь с общением в наших сердцах. Мы пришли к Иисусу Христу. Нас призвал Он к тому, чтобы участвовать в вечере Господней ради общения, которое Он приобрел нам. И хотя Он физически не будет с нами, Он будет с нами духовно. Поэтому первый элемент для понимания вечерней Господней, я верю в том, что мы получили общение. Это семейный ужин, празднование того, что Бог совершил. Эта истина, она была открыта во время вечери Господней, когда Христос говорил к апостолам, и дальше передано церкви. Братья и сестры, нам нужно видеть и понимать это. Мы коснулись некоторых из этих истин даже в классе по ученичеству сегодня. Когда вы становитесь христианином, вы приходите к чему-то большему, чем вы сами, к телу Христову, людям, исповедующим Христа. У вас есть ответственность жить с ними в общине. У вас есть ответственность общению с ними. Одним из проявлений этого общения, одним из элементов этого общения является вечеря Господня. Она находится в центре нашей жизни, как детей Божьих. Я боюсь, что мы живем в те дни, когда наступила такая апатия и такое пренебрежение этими вещами, что мы не слышим слов Христа, мы не принимаем их серьезно. Это ночь, в которую Христос будет предан. Это вечер через короткое время, но после этого он будет предан и распят. Поэтому, конечно же, эти вещи должны что-то значить для нас, если они были значимы для Христа. Нам нужно видеть в этом это время общения, это совместный ужин, когда мы собираемся вместе, встречаясь со Христом. Я удивляюсь, действительно ли мы так смотрим на это, если истина будет открыта, не укоряем ли мы для себя, что это всего лишь религиозный праздник, это ужин, который мы так часто забываем или пренебрегаем один раз в месяц. Особенно мы должны понимать, что Христос встречается с нами в этой вечере, когда мы принимаем хлеб и вино, когда Он общается с нами в сердцах наших. Я задумываюсь, понимаем ли мы это, изучали ли мы эту тему как народ Божий, я боюсь, что нет. Это приводит нас ко второму. Мы говорим о том, что это место единства. Заметьте, что Христос говорит. Он показал свое сердце, открывая его ученикам своим, говоря о том, что это последняя вечеря. Взял чашу и, благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собой». Разделите ее между собой. Вы вкушаете от одного агнца, вы одна семья. Здесь мы находим единство, которое открывает нам Христос. Они собрались вместе, как одна группа, все ученики Иисуса Христа. Иисус – первенец из многих братьев. Он глава церкви. Различные пути, как он описан, здесь он желает, чтобы они разделили ее между собой, эту одну вечерю, в которой они участвуют. Помните, что будет апостол Павел, который более подробно напишет учения теологические о вечере Господней, но здесь он использует центральную истину, открытую самим Господом. Он будет размышлять о них и дальше развивать эту истину. Но мы здесь находим единство в вечере Господней, поэтому вы не можете участвовать дома сами в вечере Господней. Вы не можете быть каким-то одиноким путешественником. Вы должны собраться с семьей детей Божьих, участвуя в вечере Господней. И Христос, основывая вечерю Господню, являет этот принцип. Ветхозаветний завет был связан с этим, и новозаветний завет также связан тем же самым. Мы одни, один народ в детей Божьих, один целый народ. Единство церкви очень важно. Наше общение со Христом, оно центрально, но следующим за ним идет общение друг с другом, когда мы делимся нашей жизнью друг с другом. Я понимаю, что в сегодняшнем поколении огромная сегодня тенденция к индивидуализму и уединенности. С одной стороны, Писание говорит нам, что мы каждый несем ответственность за свою жизнь, но с другой стороны, а также говорит о том, что мы подотчетны друг другу в теле Иисуса Христа. Мы не говорим, что это одна сторона или другая, но обе вместе взятые. И реальность такова, что нам нужно это понимать. Когда мы собираемся у вечери Господней, мы собираемся как одна семья. И это восхитительная истина. Пастор Стив сегодня уже упоминал об этом, что многие из нас, кто сегодня продолжает жить, мы ходили по разным путям в этом мире, а сейчас мы собраны вместе у вечери, связанное общением со Христом, вкушаем хлеб и принимаем чашу. Не имеет значения, образованный вам или нет, каков ваш экономический статус. Мы все одни во Христе, и как славно, и как прекрасно это событие, как обличающее это для мира, братья и сестры. Нам нужно понимать значимость того, что Господь для нас основал. Хочу сказать, пастор Стив очень хорошо об этом сказал. Мы не просто являемся сюда и что-то здесь делаем. Мы часто можем это делать и пропускать самое главное. Вы можете быть здесь и в то же самое время ничего не понимать. Поэтому важно понимать. Важно понимать, что общение, единство, оно связано не только с нашим общением со Христом, но также и друг с другом, нашими отношениями друг с другом. Джаред спрашивал сегодня в классе по ученичеству, как мы можем являть любовь друг к другу миру, как другие могут это видеть. Я могу сказать, к примеру, то, как люди неверующие, наблюдая, смотрят нас, исполняющими вечерю Господню. Часто мы можем быть лицемерами и исполнять ее только так. Я это понимаю, но я говорю об искренности, я говорю о подлинности, я говорю о единстве, которое связано с тем, что кровь Христова была пролита за нас, и через Духа Божьего мы связаны в одну семью. Поэтому моя связь с вами и ваша со мной, она должна быть здоровой, когда мы приходим участвовать в общении с Ним. Есть много разных споров, рассуждений о чистоте и том, как это должно делаться. Я не буду говорить об этом сейчас, но прежде всего в этом тексте, когда Христос обосновал вечерю Господню, мы видим, что это вечеря общения и также вечеря, говорящая о единстве в Иисусе Христе. Это приводит нас к третьему элементу, на котором хочу порассуждать. Это время размышления об искуплении. Время размышления об искуплении. В центре вечери Господней мы находим заявление о Его смерти до того как времени, когда Он придет второй раз. Вечеря Господня говорит о жертве. Смотрите, как Христос говорит об этом. «Взяв хлеб, 19 стих, благодарив, преломил и подал им, говоря, это есть тело мое, которое за вас предается, это творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечера, говоря, это чаша новый завет моей крови, которая за вас проливается». Вечеря Господня связана со смертью Иисуса Христа за нас. Она связана с кровью, с жертвенной кровью, пролитой им за нас. Она связана со смертью, Его смертью за нас, чтобы мы получили спасение от гнева Божьего. Если вы теряете из виду Евангелие, у вас нет вечери Господней. Вечеря Господня становится пустым ритуалом, а простой пустой церемонией. Поэтому Евангелие должно всегда проповедоваться во время вечери Господней, чтобы вы понимали, с чем связана вечеря Господня, с Ним. Иисусом Христом, им распятым, она связана с искуплением за наши грехи, с кровью Агнца, пролитой самим Богом. Очень важно, ранняя церковь 1-2 века, христиане обвиняли в каннибализме. Когда они собирались вместе для празднования вечери Господней, неверующий мир откуда-то взял эту идею, что они там ели плоть и пили кровь. И мы видим, откуда могло это взяться в некотором представлении людей. Мы знаем, что в некоторых кругах церкви говорили об этом. Но что мы в действительности делаем? Мы собираемся во время вечери Господней, мы пьем вино, которое представляет нашим сердцам кровь Иисуса Христа, но не становится кровью. И когда мы едим хлеб, он представляет нам плоть Христову, но не становится плотью Христовой. Огромная ошибка католической церкви, которая этому учит. Но обе эти вещи, кровь и тело, они говорят о смерти Иисуса Христа. Поэтому Павел говорит, что мы провозглашаем Его смерть, доколе Он придет. Что же делал Христос, умирая? Он удовлетворял небесную справедливость. Божественный гнев Он отвратил, и Он уплатил выкуп, требуемый святым Богом, ради искупления грешников. По этой причине, когда вы участвуете в вечере Господней и правильно понимаете и участвуете в ней, вы буквально это делаете, чтобы вы делаете это для того, чтобы подчиняться Евангелию. Вы стоите лицом перед святым Богом, милостивым Богом. Вы видите также свою нужду в Нем из-за ваших грехов. Вам нужно поверить Ему. Вам нужно отвратиться от своего греха. Вам нужно успокоиться в Нем ради прощения ваших грехов. Братья и сестры, вы видите здесь мудрость Христова. Это повеление дано до конца времен, до тех пор, пока Он не придет. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, мы вновь и вновь стоим перед лицом истины Евангелия. Мы стоим перед лицом истины смерти Христа за грешников, и мы вновь и вновь получаем вызов в том, чтобы полагаться на Него и только на Него, ища мира с Богом и вечной жизни. Участие в вечере Господней – это участие в провозглашении смерти Христовой ради грешников. Это также заявление о том, что мы находимся в завете с Богом. Не потому, что мы что-то сделали, но на основании того, что сделал Бог в личности и деле Сына Его Иисуса Христа за вас. Вот по этой причине апостол Павел больше говорит об этом в послании к Коринфянам. И нам нужно понимать это. Это очень важно, это центр нашей жизни. Христос и Он распятый. С этим связана вечеря Господня. И об этом она говорит. Нам нужно напоминать себе об этом и получать благословение от того, что проповедано нам. Один из пуританей говорил, что вечеря Господня, она является тем, чем лекарство для глаза, как проповедь нашим ушам, так и лекарство для глаз. Заметьте, что здесь происходит. Ветхое проходит, новое наступает. Ветхое проходит. Почему? Потому что Ветхий Завет был исполнен Христом. Он был исполнен, и теперь Христос завершает ветхозаветнюю эпоху, наступает эпоха Нового Завета. У нас нет больше Пасхи, потому что пасхальный Агнец пришел. Мы празднуем Господню вечерю Спасителя, умершего за нас. Он воскрес из мертвых. Он вознесся во славе. Он царствует над всей вселенной до тех пор, пока Он не придет в конце веков и приведет все к кульминации. Его царство будет видимым. Братья и сестры, очень важно, когда мы читаем эти вещи, мы понимаем, что здесь происходит переходный период между Ветхим и Новым. Исполнение завета. Мы знаем то, что было когда-то обещано, теперь оно исполнилось. Все народы земли должны слышать это слово. Все народы земли должны знать о Христе, дабы они спаслись. Я так рад, что пастор Стив молился сегодня и упоминал имя Джона. Мы радуемся тому, что молились о нем, что поразило меня, чтобы кто не слышал о нем. Есть многие люди, которые не думают еще о Христе. Однако же сегодня многие задумались, услышав об этом человеке, пытавшемся достичь людей, не знающих Христа. И хотя он встретил враждебность и такую, может быть, лютость, мы знаем, что история еще не завершилась. Еще не закрылись книги. И это всего лишь какая-то страница. Однако же в небе пишется книга. Он не будет больше, Бог не будет больше поругаем до конца времен. И написано, что всех, из всех народов, времен и поколений придут люди в Царствие Божье. Мы не понимаем всех путей Божьих на земле. Мы не понимаем каждого элемента. Но послушайте, мир должен знать об Иисусе Христе. Почему? Потому что Он единственный спаситель грешников. Он единственный, кто принес искупление за грех. Он единственный, кто удовлетворил небесную справедливость и отвратил гнев Божий. дабы мы были спасены. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым нам надлежит спастись, кроме имени Иисуса Христа. Если вы не верите в это, вы не христианин». И, братья и сестры, когда мы собираемся на вечерю Господню, испытывая невероятную привилегию в этом, мы собираемся для того, чтобы провозгласить то, о чем мы говорим, что веруем. На этом мы также основываем свою всю вечность. Дорогой друг, недавно проповедовал, когда я был в отпуске, его мать умерла, мы разговаривали с ним, обмениваясь словами. И в один из моментов он говорил: если Иисус Христос не устранил бы смерти, я бы ничего не мог сделать. И это очень важный момент. Только Христос может удалить смерть и победить смерть. Все другие религиозные, философские взгляды мира, они не выдерживают никакой проверки. Этот последний враг, он устранен Христом. Он своей смертью победил смерть, потому что в Его смерти мы получили жизнь, когда доверяем Ему, когда ищем Его. Поэтому, братья и сестры, приступая к вечере Господней, мы приступаем, провозглашая Его смерть. И пусть Господь нам поможет быть смелыми. Мы должны радоваться, мы должны торжествовать в этом. Он уплатил сполна. Нам не нужно платить ничего. Он, можно сказать так, сделался нашим заместителем, дабы нам не нести того, что мы заслужили, вечного гнева Божьего на себе. Поэтому наставляю вас сегодня, если вы человек неверующий среди нас, послушайте, есть единственная надежда в этой жизни и жизни грядущей, Господь Иисус Христос. Нет другого Спасителя, нет другого пути узнать истинного Бога, кроме как поверить в Иисуса Христа. Оставшись со своими грехами, неверием и бунтом, я хочу сказать вам: оставьте все это, ищите в смирении Его и Его милости, и вы получите прощение, вы получите освобождение. Для этого Он пришел в этот мир. Поэтому Он был в ту ночь, когда Иуда Его предал. Мы поговорим об этом в следующий раз. Он пришел, чтобы основать эту простую религиозную церемонию ради блага своих учеников, дабы они продолжали до Его второго прихода участвовать в этом деле, продолжая общаться в единстве между собой и прославляя Его за Его смерть за нас. Поэтому я сегодня наставляю вас: не пренебрегайте вечерей Господней, понимайте ее, да, растите в своем понимании, но ни в коем случае не пренебрегайте. Поймите то, что Христос дал нам, дабы мы и дальше, преодолевая все, двигались в будущее, дабы мы жили Евангелием, жили христоцентричной жизнью, жили жертвенным пониманием победы Христовой. Нам нужно это, по-другому мы становимся холодными, мы становимся тупыми, глухими, слепыми. Вам нужно понимать то, что Писание говорит нам в вечере Господней. Есть очень много чего можно еще сказать и перелопатить большое количество материалов. Я знаю, что пастор читает много чего, дабы более глубоко вы могли понимать то, что Христос открывает нам, чтобы мы росли в Нем и получали пользу от того, что Он дает нам. Но хочу сказать вам, дорогие братья и сестры, не пренебрегайте вечерей Господней. Научитесь от Христа, подчиняйтесь Христу, садитесь у ног Христа в смирении, в этом прекрасном повелении Господнем, вы никогда не разочаруетесь, никогда не разочаруетесь. Иисус Христос основал вечерю Господню, Он провозглашает о ней, Он открывает ее значение. Но мы видим в этих событиях, мы видим, старое проходит, то, что Бог основал через Моисея, и наступает новая экономия Божья во Христе. Он исполнение Божьих обетований. Слово, которое было дано пророкам, теперь исполняется. Расцветает новый день, день Мессии. Дни неведения касательно святого, они прошли. Теперь нам нужно обновленное желание для того, чтобы получать пользу, дабы мы могли провозглашать эти истины друг другу и расти в вере, принадлежа Христу, но также не забывая о планах дьявола. Да будем мы сегодня настроены на то, чтобы слышать слова Христа и исполнять то, что говорит Он, понимая, что мы через это становимся все более и более похожи на Него. Аминь. Помолимся. Наш Господь, многие из нас участвовали в вечере Господней многие годы, но нам нужно исповедаться, что часто мы не получали полной пользы. Господь, мы также знаем, что часто мы действительно радовались, вспоминая Христа, Его смерть. Молим Тебя сегодня утром, Отче, расширь наше понимание этих великих истин, дабы мы видели, что заложено Твоей премудростью для нас в этой церемонии, дабы мы не участвовали в ней безрассудно, не участвовали просто по привычке, но чтобы мы встречались со Христом в душах наших по вере, вновь и вновь получая благословение Его силы, Его милости, Его благодати, как народ Твой в эти дни, когда мы видим, что святые моменты жизни пренебрегаются, от них отказываются. Помоги людям видеть, почему эти вещи важны, почему мы должны расти в нашем понимании этих вещей, обновлении в покаянии, возрастая в нашем подчинении Иисусу Христу. Молим Тебя о тех, кто находится среди нас, но еще не знает Твоей благодати, кто не уверовал в Сына Твоего, не нашел себя в Его смерти и воскресении. Господь, говори силой Духа Твоего еще задолго после того, как эти слова этой проповеди были услышаны. Молим Тебя, чтобы наступил рассвет славы Твоей в их жизни. Во имя Христа просим. Аминь.